Глава шестая. «Чтоб к тебе родственники на все лето приехали!» Цветистое астраханское проклятие. Наш герой, повесив буйную голову, как популярные персонажи русских сказок, горестно смахнул печальственную слезу и далеко не сразу определился с ответом. «О мой альтернативно мыслящий друг, простишь ли ты мне узкоспециализированную поспешность выводов, основанную на плохом дошкольном воспитании и чисто психологических стрессах? И позволишь ли коротко, но внятно рассказать тебе о моем личном взгляде на сложившуюся ситуацию с точки зрения образованного человека иного мироощущения? Аргамак моих мыслей доскакал до твоего сердца, отстучав золочеными копытами смысл моих слов в твоей бубноподобной голове». К окончанию этого заявления Хаджа уже практически обалдел и потому кивнул молча. «Далее прошу столь же молча оценить ораторский талант моего разностороннего друга. Он уложился в 10 минут». За столь невероятно короткий отрезок времени он обстоятельно рассказал о том, что такое путешествие по мирам, светлое будущее человечества, научно-технический прогресс, консолидация религии и цивилизаций, внешнее отличие верблюда от ламборджини Диабло, пошлость демократии, союз террористов и олигархов, опасность ввоза в страну игрушек типа «Тамагочи» и передовые шаги по созданию карманных компьютеров на примере того же сотового телефона, который хоть и выглядел заманчиво, но сеть не обнаруживал. Насредин все это выслушал, не перебивая, за что ему тоже честь и хвала. Правда, потом честно признал, что такого бесстыжего вранья еще не слышал.
«Чем мне надо поклясться?»
«Ничем. Ибо для тебя нет ничего святого. И вообще ложись спать, а? Завтра на рассвете, свершив утренний намаз под пение муэдзинов, мы отправимся в дальний путь. А ведь мне еще надо забрать верного Рабиновича».
«И где ты оставил моего осла?»
«Ай, в султанской конюшне», — безмятежно зевнул бывший визирь и завалился на циновке на бочок. Его врожденному умению легко переносить взлеты и падения судьбы можно было только позавидовать, а вот лев уснуть не мог. Как, кстати, я. Ибо тень бессмертного Соловьева пришла ко мне этой же ночью. Вообще-то тени великих посещают меня нечасто, хотя один раз приснилась даже Бритни Спирс. Нет, она-то, слава богу, еще не тень, и фигурка не очень-таки осязаемая. Ну, мы болтали довольно долго, причем она отлично говорит по-русски, и в основном классная девчонка, без лишних заворотов и звездности. А вот Соловьев — дело другое. Он навалился на меня, подобно песчаной буре, пылая праведным, с его точки зрения, негодованием. Я всю жизнь положил на то, чтобы написать эту блистательную дилогию о Хаджа Насреддине. Я спал на кошме, жил в забытых Аллахом и советской властью кишлаках, пил желтую воду из бедняцких арыков. Я собирал фольклор по библиотекам, по архивам, изустно, собственной рукой, торопливо записывая правдивые истории народов Азии о своем легендарном защитнике и бессмертном пересмешнике. Я работал по многу раз, переделывая сделанное, меняя главы и направление сюжета. Я отразил в образах глупого бея, скупого ростовщика, подлого визиря, жадного падишаха, продажного муллы все вековые чаяния простого люда. По моим книгам ставят спектакли и кино. Их переиздают так, как раньше не издавали Коран, на прекрасной бумаге с золотым обрезом и тиснением, на натуральной коже. Как только ты посмел и помыслить о том, чтобы красть у меня героев?
Я и не крал особенно. Насредин разве? Но он ведь и не ваш лично, если честно, да?
«Как ты посмел исказить мой образ багдадского вора?» — мигом переключился великий писатель, как-то незаметно обойдя скользкую тему с авторскими правами на хаджу.
«А, это из жалости? Просто вы его таким уродом изобразили?»
«Я написал, что у него было плоское широкое лицо, совершенно голое, без всяких признаков усов или бороды, украшенное крохотным носом и парой разноцветных глаз. Один тускло синел, затянутый бельмом, зато второй, желтый и круглый, смотрел пронзительно. И это, по-твоему, урод?»
«Ну, мягко говоря,
уродство. Это портить изысканную культуру Востока вульгарными словечками твоего Льва Оболенского. Да будь истинный багдадский вор хоть чуточку на него похож, его бы исторгнули, как чужеродное тело, и Бухара, и Кокант, и Басра, и вообще все равно никто не знает, как он выглядел».
«Я знаю». Почему-то уперся я и даже проснулся от обиды.
Верьте, не верьте, но утром книга Соловьева забилась на полке в самый дальний угол и словно бы всерьез надулась, впредь совершенно не желая со мною разговаривать. Лев с недоеденным персиком в руке вылез на плоскую крышу чайханы, наслаждаясь свежим ночным воздухом. Высокие звезды Коканда, причудливо выстроившись в многовековой порядок зодиака, манили к себе по-восточному сахарной хрупкостью. Обычно все арабские или персидские поэты почему-то сравнивают звезды с глазами возлюбленной, но глаза прекрасных азиатских девушек, как правило, черные или карие. Если в них где и сверкнет звезда, то разве что от солнечного блика до случайной слезы. Это правильнее, это честнее, это ближе, ибо звезды над Кокандом и есть сахарные слезы томных восточных красавиц. От восхищения поэтичностью места и полноты чувств Оболенский с размаху запустил персиком в луну. Бедняжка вздрогнула, но зря. Персик до нее, разумеется, не долетел, а плюхнулся на чей-то двор, чавкнув перед смертью. Наш герой вздохнул и достал из-за пазухи сотовый телефон. Верный маленький Сименс ничем не мог ему помочь, более того, демонстрируя всевозможные функции, популярный аппарат мобильной связи был беззастенчиво раскритикован правдолюбивым хаджой Насреддином. Да Мулло уверенно заявил, что мелодии скучные, типа «Бумбалаки Дон» ни одной нет. Дизайн не золотой, не серебряный. Картинки рисовал сам шайтан, хотя Лев честно скачивал голых теток из интернета. И вообще механика безбожно устарела.
Ну, в том смысле, что у султана Коканского есть заводной павлин, усыпанный драгоценностями. Так тот в нужный час распускает хвост, открывает клюв и гармоничным голосом славит пророка Мухаммеда, да сохранит его Аллах и помилует.
Надувшийся русский дворянин еще раз вздохнул, от скуки понажимал кнопочки в последний раз. Непонятно, зачем, указав время побудки на 4 утра. Потом вспомнил, что в 6 на весь город будут орать муэдзины, как заведенные будильники. Он плюнул, покачал мобильник в руке и в сердцах запустил им туда же, в звездную высь. Луна второй раз на провокацию не поддалась, и телефон тихо брякнулся во что-то. Вот в данной ситуации хорошо бы знать, во что именно. Незадачливый Оболенский ухитрился попасть в соседний постоялый двор, Сименс стукнул по горбу сонного верблюда и мягко соскользнул в пустой кувшин для масла общим объемом ведер на 50. О, мой догадливый читатель, надо ли объяснять, что поднялось во всем Коканде в 4 часа утра? Лев категорически отказывался вставать хотя перепуганный Хаджа тряс его, как хозяйка пыльный половик. «Вставай! Вставай, о несчастный! Ибо наш смертный час близок, грехи велики, а терпение Аллаха не безгранично!»
«Жег шайтану!»
«Я и лег тут буквально минут пять!»
«Вставай! Вставай! Неужели ты не слышишь этих ужасающих звуков, отравляющих слух истинного мусульманина, приводящих в дрожь сердце, взбалтывающих желчи, плохо воздействующих на остатки костного мозга в твоей беспечной голове? Прислушайся же, наша погибель уже воет совсем рядом!»
В голосе бедного Насреддина чувствовался неподдельный страх.
«Это не вой!»
Оттопырив ухо, но не разжимая глаз, пробурчал недовыспавшийся россиянин.
«Это мой телефон. Там побудка на 4 утра. Просто у меня там мелодия такая».
«Мелодия?»
«Ну, не мелодия, а автомобильная сигнализация, смеха ради. Слушай, дай поспать».
«Как ты можешь под это спать?»
«Спокойно могу. Обычная противогонная сирена. Я всегда под нее сплю».
Бывший визирь лишь всплеснул руками, а потом плюнул и полез в окно любоваться на разрушение города. Сразу за соседним глиняным забором бегали возбужденные люди, полыхали факелы, взад-вперед носились перепуганные верблюды, ревел скот, на подмогу спешила стража. Общая суматоха грозила затянуться или перерасти в гражданскую войну, полную веселого непонимания. Постепенно включились женщины, и звуковое сопровождение заметно разнообразилось. Потом где-то загорелись тюки с ватой, а в удушливом дыму гоняться друг за другом всегда интереснее. Заунывный переливчатый вой маленького мобильника, многократно усиленный акустикой пустого кувшина, производил воистину неизгладимое впечатление. Количество задействованных лиц впечатляло, казалось, на уши поставлен весь Коканд. Насреддин, с трудом оторвавшись от бесплатного представления, обернулся и даже с некоторой лаской взглянул на безмятежно посапывающего товарища. «Воистину ты вернулся. Да убоятся враги гневного лица твоего. Да пройдет над этим миром очистительная гроза деяний твоих. Да не достанется и мне, грешному, под горячую руку. Сладких снов тебе, Лёва Джан».